Продолжаем текст Девадатта Патанаиха. Патанаика. Семь секретов Шивы.
Однажды Вишну поручил девам и асурам пахтать молочный океан, чтобы добыть амриту, нектар бессмертия. В ходе этого процесса океан изверг множество дивных даров, которые взяли себе девы, асуры и Вишну. Наконец, океан выделил большое количество яда под названием халахала. Никто не хотел его, поэтому все обратились к бесхитростному отшельнику Шиве, моля взять яд себе.
Дева асуры представляет собой сатвичную и раджасичную энергию души. Молочный океан – это изначальное сознание, природа ума. В процессе йоги сатвичная – тамасичная сторона через иду и пингалу взаимодействует с природой ума. Природа ума выделяет нектар. Нектар чистого осознавания, который превращается в божественное тело мудрости – джнанадеха. Одновременно также всплывают и клеши, различные омрачения, какие-то негативные, омраченные аспекты души, обусловленные старыми впечатлениями. Поскольку карма всех жизней должна быть очищена в процессе такого пахтания. И вот Шива взял этот яд халахала и впустил в себя. Шива есть недвойственное сознание Чит-Шакти. И этому яду подвергались и девы, и асуры, но Шива этому яду не подвергался. Шива олицетворяет собой отрешение, вайрагью, отречение. Внутри нас есть отрешенное сознание, которое не подвергается яду клеш и способно их превращать в мудрости. Если у нас есть вайрагья, клеши нам не могут иметь власть над нами. Но что такое истинная вайрагья? На чем она основывается? Истинная вайрагья означает отделенность от пяти оболочек. Отделенность от бодрствования, отделенность от сновидений, отделенность от сна без сновидений и пребывания в Турье. Но, конечно, она не возьмется просто так. Должен быть проделан путь, чтобы она была обретена. И какой этот путь? Это всем известный путь. Должна быть проделана вичара, достаточно исследования пяти оболочек, трех состояний сознания и того, что за ним. И затем порождена вивека. Распознавание, что является турией, атманом, а что не является. Также должна зарождена быть преданность и самоотдача. Потому что вайрагья – это негативный термин, отрешение. Но душа не живет только отрешением. Даже вот когда вы от всего отрешитесь, что у вас останется? Так вот вы от всего отрешились. А куда ваша душа будет устремлена? Она отрешенная. Но ради чего? В какую сторону она будет развернута? И всегда есть альтернатива отрешению. И эта альтернатива – это Бог. Поэтому кроме отрешения есть самоотдача, преданность и вера. Это оборотная сторона отрешения. Если будет просто отрешение без преданности, веры и самоотдачи, то это будет такое невдохновленное состояние, такое полузамороженное, апатичное состояние. А всегда должна быть альтернатива. То есть мы четко должны понимать, ради чего мы отрешаемся, ради чего мы пребываем в вайраге. И вот наряду с вайраги всегда возрастает преданность, вера, самоотдача. То есть вдохновение Бога, ананда Бога, мудрость, величие, знание абсолютных татв. Вот что приходит как результат вайраги. Вот именно это дает силу над клешами. Сама же вайраги без этого, она не дает истинную свободу, истинную силу и освобождение от клеш. Вайраги без позитива – это такая форма нигилизма. Поэтому те, кто обретают только такую вайрагию, они не обретают божественного вдохновения, божественной благодати. А вот именно божественное вдохновение, божественная благодать являются смыслом и целью вайраги.
Шива взял яд без малейших колебаний, ибо не видел никакого различия между Амритой и Халахалом. Будучи владыкой йоги, лишь он обладал способностью переваривать этот смертоносный яд.
Единый вкус Шивы заключается в том, чтобы он не видел разницы, он не видел различий. Амрита, нектар бессмертия или яд омраченных состояний, клеш, халахала. Для Шивы это одно. Для Шива татвы, для чит-шакти. Двойственные пары противоположности исчезают. На относительном уровне они очень важны. Иногда в сансаре люди очень сильно запутываются в двойственных парах противоположностей. Даже небольшие мелочи на них влияют. Что уж говорить о каких-то абсолютных вещах. Носить ту или иную одежду очень важно. Есть ту или иную еду. Жить в таких условиях или в таких. Иметь такие-то отношения или такие. Все это действие сансары, действие пракрити. Единый вкус означает, что мы растем к равностности, к приятию добра и зла в наш адрес, приятного и неприятного, счастья и несчастья. И вот счастье, которое является альтернативой страданиям, это еще такое счастье, как бы сансарное. А вот истинное счастье – это то, которое за пределами, как счастья, так и страданий. Оно трансцендентное, не зависящее от двойственных пар противоположностей. И никто из асуров или богов не мог переварить яд Халахала, потому что они находились в плену двойственность. Представление у них не было единого вкуса. Допустим, Индра, он управляет вселенной, но у него есть тонкое божественное эго сансарное, которое вынуждает его сражаться с асурами, заботиться о своем троне. Но так его показывают, потому что Индра олицетворяет ум и аханкару в вселенских масштабах. Вообще-то, конечно, показывают это люди так. Настоящий Индра, он просветленный и махасидха. И он достаточно умен, чтобы не попадаться в ловушки эго. Но ему приходится оперировать с энергиями. Играть с разнообразными энергиями. Но для него это игра. Потому что невозможно стать Индрой, не будучи просветленным. Но так его показывают как олицетворение такого ума. Но Шива пребывает в состоянии единого вкуса, равностности, и Шива олицетворяет чистейшую энергию осознавания, чистейшую природу ума, чит-шакти. Поэтому он на одну доску ставит и клеши, и мудрость, и яд, и нектар, и яд халахала. И он ему не вредит. Если, например, человек попытается поставить на одну доску, у него это не получится. Поэтому говорят, только павлин способен питаться ядом. То есть павлин, как считается, может клевать ядовитые зерна ядовитого растения. И в его теле происходит трансмутация, они преображаются в чистые состояния. И вот для преображения клеш мы должны омраченных состояний обнаружить состояние трансцендентное, состояние Шивы.
Однако Шакти не на шутку рассердило то, как отнеслись к Шиве другие божественные существа. Будучи заботливой женой и стремясь защитить мужа, она сжала горло Шивы и не позволила яду опуститься ниже шеи. От яда горло Шивы стало синим, после чего он получил имя Нилакантха – синегорлый.
Шакти означает принцип энергии кундалини, которая останавливает клеши, не давая им опуститься в сторону материализации. То есть нечистые энергии, если они преображаются, они не должны опускаться ниже элемента пространства. Элемент пространства – это чистый элемент. Поэтому Вишудха чакра считается способной очистить препятствия и способной поддерживать чистоту в теле. Если мы не опускаем какие-либо кармы ниже Вишудха чакры, они не материализуются, они остаются на уровне сознания, едиными сознаниями растворяются. Но когда они проходят вниз, в Анахата чакру, Манипура, Свадистана чакру, они могут повлиять на нашу судьбу и на наше тело. Не опускать ниже Вишудха чакры означает пребывать в измерении пространства, а на уровне праны контролировать прану, выполняя кумбаку, соединяя Иду и Пингалу Джаландхара Бандхой.
Однажды Шива сказал Парвати: для меня важно не само приношение, а те эмоции, которые за ним стоят. В тамильском писании Пери Пуранам есть история о молодом дикаре по имени Тинан, который каждый день после охоты делал Шивалингаму подношения, самые красивые цветы, которые он приносил в своих волосах, вода из горных ручьев, которую приносил во рту, мясо добытой дичи, которое он отрывал от туши собственными руками. Тот же Шивалингам получал от других людей приношения в виде цветов, благовоний, пепла, молока и фруктов. И приношения эти были оформлены в виде ритуалов в точном соответствии с буквой Священного Писания. Чтобы проверить, кто ему наиболее предан, Шива сделал так, что на этом Шивалингаме прорезались два глаза. Один из них начал кровоточить. Священник сбежал из храма, полагая, что это дурной знак. Тинан же попытался остановить кровотечение. Когда у него не получилось, он вырезал свой собственный глаз и предложил Лингаму. «Вот это и есть настоящая вера и преданность», — сказал Шива и пригласил Тинана на Кайлас. Исполняя свою роль жены Шивы, Шакти задает ему много вопросов. Она вынуждает его нарушать молчание и делиться своей мудростью. Многие индуистские писания представлены в форме бесед Шакти и Шивы. Говорят, что мудрец Вальмики, написавший Рамаяну, сам услышал ее от мудреца Нанди, который, в свою очередь, подслушал беседу Шакти и Шивы. Якши тоже подслушивали эти беседы и изложили их содержание в виде Брихатхатха Сагара, или океана сказаний, источника многочисленных сказок, которыми вот уже много веков родители развлекают детей во всем мире. Однажды беседу Шивы и Парвати подслушала рыба. Полученная в результате мудрость помогла ей вырваться из животной формы и переродиться человеком, который прославился под именем Матсиндранатха. Он обучал тантрам своих учеников, надхов и ситхов. Поэтому многие тантры написаны именно в форме бесед Шивы и Шакти. Тантры иногда также называют агамами, чтобы отличить их ответ, который называют нигамами. Различие между агамами и нигамами в том, что первые сосредоточены на поклонении божествам, обладающих формами, то есть сагуна брахману, а вторые – на поклонении бесформенному божеству, ниргуна брахману. Агамы, как правило, более эзотеричны и воспевают осязаемые вещи. Нигамы же более эзотеричны и воспевают неосязаемое. Агамы придают большее значение эмоциям, которые пробуждает в нас ритуал, а нигамы – интеллектуальной расшифровки ритуала. Агамы обращаются в первую очередь к Пракрити и лишь потом к Пуруше, а нигамы – вначале к Пуруше, а потом к Пракрити. В тантрах богиня – это шакти или энергия, которую надлежит обрести, тогда как в ведах богиня – это майя или иллюзия, которую надлежит преодолеть.
Это разные подходы, ведический и тантрический. Для ведического подхода энергия не важна, потому что в основе ведического подхода лежит Адвайта Веданта, Дататрея и Васиштхи Шанкарачарья ее изложил также в свое время. Все дело заключается в том, чтобы с помощью Вивеки и Вичары отделить Майю от Атмана, а Атман осознать как Брахман. В тантре энергия признается как путь, и она делается путем при условии, что мы осознаем недвойственную сущность энергии. Эмоции, которые возникают при поклонении, это не эмоции, которые обычно возникают в бхакти. Это не внешняя экзальтация, не какие-то такие внешние вещи. В бхакти-йоге это может проявляться вовне, однако там тоже так аккуратно говорят, к эмоциям надо относиться, потому что эмоции могут быть и прельщенными, и облещенными, иллюзорными состояниями. У вайшнавов есть признаки трансцендентного экстаза, когда там человек падает, катается в пыли, у него волоски встают дыбом, слезы идут, дыхание останавливается. И это значит святой человек. Если не катается в пыли, не идут слезы, значит, еще не дошел, достиг святости. Но когда они видят, что кто-то падает, катается в пыли, идут слезы, поднимаются волоски на коже, они так проверяют, там, все ли признаки у него, все ли качества истинного последователя Вишну. Или это имитатор, или это подделка, это или не истинный экстаз. Вот. Но когда речь идет о тантрийском поклонении в духе Шива-тантры, то есть Крия-чарья, Йога-антара-тантры, имеется в виду, что когда мы устанавливаем связь с визуализируемым божеством, делаем внутреннее подношение, визуализацию, у нас открывается внутреннее переживание высших татв. Активируются высшие контуры сознания, связанные с будхи. Устанавливается Дева-Вахини, канал связи с Ишварой, с Абсолютом. И это сопровождается переживанием божественного величия, вхождением ветра в Сушумна-нади, устранением двойственности на время, переживанием состояния озарения, пратипха, быстротичным самадхи, переживанием естественного состояния единого вкуса, сахаджа-самараси, преображением на уровне тонкого тела, вхождением в состояние шудха-таттв. И вот это имеется в виду под эмоциями. То есть сам ритуал, как взаимодействие с божественными энергиями, он гораздо важнее, когда он проходит на внутреннем уровне и производит внутри нас эти изменения. А внешний он только запускает эти процессы.
Но часто Шива не может с пониманием относиться к человеческой ограниченности и неловкости. Его раздражает, что у людей нет тех же способностей и умений, как у него. Человеку свойственно скучать и проявлять нетерпение. Человеку сложно удерживать внимание в сосредоточенном состоянии. Шакти порой зевает, когда говорит Шива, это его сердит. Он теряет терпение и отворачивается от богини, уходит с покрытой льдом вершины Кайласа и прячется в кедровой роще.
Что здесь имеется в виду? Что если мы невнимательны, если мы не обладаем достаточным усердием, концентрацией, не блюдем свое сознание, то трансцендентное сознание этого не будет терпеть. Оно просто прячется. Оно нас не наказывает. Просто оно прячется. То есть если мы невнимательны, неосознанны, не практикуем садхану, не требовательны к себе в поддержании естественного состояния, то эта шива-татва, она уходит в джунгли. И мы думаем, где же она? И нам приходится все сначала начинать с концентрации, яма-нияма, асана-пранаяма, дхарана-пратьяхара, и потом надеяться, что мы восстановили свою энергетику, полноту внимания, и потом дхьяна в надежде, что Шива выйдет из джунглей и снова вернется. То есть оно не дает компромиссов. Вот либо ты достаточно бдишь свое сознание, тогда ты будешь рядом с Шивой. Если твой ум зевает, скучает, отвлекается, она сразу прячется. Поэтому каждый садху, он проявляет такую ревностность, бдительность и полноту внимания, чтобы это сознание всегда было с ним, чтобы он не попал под власть ума, чтобы оно не исчезло.
И тогда Парвати вынуждена выманивать его оттуда, для чего ей порой приходится принимать форму соблазнительной горянки.
Что значит Парвати приходится выманивать его оттуда? Йогу приходится, опираясь на прану, заниматься кундалини-йогой. То есть в теле человека Парвати – это кундалини-шакти, поднимающийся по сушумне во время мудрой пранаям. И когда она поднимается вверх, она выманивает его тем, что меняет сознание йогина. Если ваша прана поднимается выше вишудха-чакры, ум испытывает элемент пространства и затем элемент сознания, махататву, ваджни чакры. И энергия способна выманить сознание Шивы. На этом все построено, вся кундалини-йога построена довольно быстро. Если вы бдите свой уровень праны, поддерживаете, то вы будете в контакте с сознанием Шивы. Кундалини-йога самадхи означает поднять по сушумна-нади, войти быстро в измерение света, добиться непрерывного сознания, а затем закрепиться. Добиться непрерывного сознания легче, чем закрепиться. Потому что интенсивной практикой мудры пранаям можно испытать переживание света, остановку там, дыхания, выходы тонкого тела или погружение в причинное тело. Но гораздо сложнее удержать все это. Потому что вы перестали заниматься пранаямой, и переживание самадхи, и переживание причинного тела и непрерывного сознания тоже прекратилось. Потому что там вы поели, там вы поговорили с кем-то, там засорилась Вадистана чакра, там анахата, там вишудха чакра, там в сновидении пришло послание какое-то для манипуры чакры. И ваше тело снова отяжелело, праны уже не хватает, чтобы стимулировать аджну чакру. И это состояние, оно уходит. В этом уязвимость кундалини-йога самадхи. То есть, чтобы его поддерживать, надо вести такой непрерывно сложный образ жизни, который очень зависим от техник. Принцип сахадж-самадхи, он дольше. То есть сахадж-самадхи надо выращивать там годами. Кундалини-йога-самадхи можно полгода, год интенсивных усилий, будет результат. При условии, что если клеши очищены, есть самоосвобождение, есть джняна, основа. Если этого нет, это вообще лучше не трогать, даже не браться, потому что будет пешачий овеш, дьявольские состояния обольщения. Но сахадж-самадхи, оно выращивается годами, вы к нему постепенно идете. Оно не такое быстрое, не такое резкое. Оно как бы так, оно как бы есть, его нет вначале. Оно такое неуловимое. Но когда оно закрепляется, вы внезапно понимаете, что у вас появилась некая драгоценность. И самое главное здесь не отвлекаться. У него тоже есть уязвимости. И эти уязвимости не связаны с энергией. Ну, конечно, от энергии мы всегда зависим, и всегда лучше иметь хорошую, чистую прану, чистые нади. Но энергия не является фатальной для сахаджа-самадхи, как кундалини-йоги. В кундалини-йоге это фатально. То есть переел – самадхи нет. Потерял сексуальную энергию там, во сне – самадхи нет. Забил каналы, там, посидев в метро, там где-то, где все сидят. Апанавая опустилась, самадхи нет. Сахаджа-самадхи не так зависимо, но оно зависимо, уязвимо от других вещей. Оно уязвимо при отвлечениях. Немного вы дали слабину, дали отвлечение, исчезла полнота внимания и пребывания, санкальпа ушла, с которой вы работали, вы захватились двойственным восприятием, и оно так же быстро уходит. Но если вы поддерживаете санкальпу, если годами вы работаете с санкальпой, ваш ум распахнут, и вы привыкаете к воззрению, оно очень мягко становится частью вашей души, и вы начинаете доверять свою душу трансцендентному недвойственному состоянию пространства. И вы начинаете распознавать даршан абсолюта. Понемногу начинает изливаться ануграха, понемногу появляются чистые знаки при медитации в чакрах, в сновидениях. Понемногу усмиряется ум, возникает единый вкус и возникает стабильность, не зависящая от сидящей медитации. Понемногу пробуждается состояние недеяния, отпускания, зарождается пурнатва, возникает тонкая ясность, вивека, и понемногу зарождается вайраги. Понемногу ум, эго, и оценочные суждения и желания теряют власть. И все потому, что это неуловимое сознание, оно бдительно выращивается, пестуется в соответствии с наставлениями по 16 кала. И в нем нет каких-то сильно ярких переживаний, особенно в начале. Но в нем есть устойчивость, ровность и стабильность, и главное, в нем есть ясность. То есть воззрение должно быть в ясности. Это особое измерение, которое прибавляется к воззрению. Есть множество людей, у которых есть воззрение адвайты. И они, в принципе, все понимают. И, в принципе, находятся в таком ровном состоянии. Они выпистывали это воззрение. Но у них нет ясности, возникающей от созерцания, потому что они не знакомы с созерцательной практикой. То есть понятийный ум их находится в двойственных отношениях. И вот силы преобразовать понятийный ум, захватить ветры, вести в сушумную, у них нет. Потому что само созерцание, как измерение ясности, им непонятно. Хотя воззрение есть. А вот в этом все дело. Как перевести воззрение в созерцание и обрести эту ясность? И вот распознающая, проникающая мудрость – это и есть ясность, которая проникает в бодрственном состоянии, проникает сон со сновидениями, позволяет контролировать сон со сновидениями, осознает сон без сновидений. Вот это то, что приводит к истинному сахаджа-самадхи. И вот вивека-чинтамани в тексте описываются 24 типа вивеки, которые развязывают 16 узлов неведения. И вот когда эта ясность зарождается, она проникает в разные области, связанные с нашей кармой, и эти узлы постепенно развязываются. Конечно, это не так, что сначала у вас возникла одна вивека, развязала этот узел, затем другая, все по очереди. Так не бывает. Это возникает непостижимым, спонтанным, мистическим образом. Но по факту вы, когда анализируете, так оно и происходит. Но не как на докладе на Дхарма Махасабхи. Не по очереди. Здесь нельзя установить никакой логики. И в зарождении это зарождающаяся ясность – это признак того, что свет недвойственного осознавания проник в наше измерение, он производит свою алхимическую работу. Вслед за ясностью – ясность – это переживание пустоты в разных участках сознания. И вслед за ясностью следующий этап – это блаженство. То есть, когда ясность и пустота соединяются с ветрами, с каналами и чакрами, в них начинается алхимия, трансмутация. Вращение в чакрах начинается. Процесс праврити марга. То есть, что такое праврити марга? Когда желание идет наружу. Постепенно разворачивается, становится невритти марга, и любая энергия из энергии желания становится восходящей энергией блаженства, наполняющей Сушумну. Это уже глубинные кармы начинают растворяться, кармы тела, кармы энергетического и тонкого тела.
Иногда Шива насылает на Шакти проклятие, когда она недостаточно внимательна к нему. Однажды своим проклятием он обрек ее на рождение девочкой в семье рыбаков, но вскоре пожалел о содеянном. Чтобы вернуть Шакти, Шива принял облик рыбака и заполучил рыбачку в жены, завоевав ее восхищение поимкой кровожадной акулы, которая не давала покоя всему рыбацкому племени.
Что значит Шива насылает на Шакти проклятие? Это не значит, что Шива возненавидел Шакти и читает какие-то гневные мантры, проклиная ее, сидя в пещере. Это не колдовство. Это принцип, когда энергия запутывается и приносит проблемы, срабатывает механизм пустоты, недвойственного сознания, который запускает реинкарнацию, который запускает причинно-следственную связь. Вот это и есть проклятие. Когда энергия отклоняется куда-либо, в мир голодных духов, в мир асуров, в мир претов, в мир сансарных богов, в мир людей, то пустотное недвойственное сознание предоставляет возможность этой энергии принять любую форму. Вот это и есть проклятие. То есть реинкарнация – это проклятие. Происходит перерождение. То есть, когда энергия была невнимательна. А под Шакти, что имеется в виду Шакти? Если Шива – это чит Шакти, это наше трансцендентное сознание, недвойственная пустота, переживающая полноту Ниргуна Брахмана, Абсолюта, то Шакти – это Пракрити. И в Шакти входит Читта, Манас, Будхи, Ахамкара, тонкое тело, пять оболочек. Это весь наш механизм, внутренний механизм. И когда этот внутренний механизм где-то отделяется, запутывается, отделяется от Шивы, то срабатывает механизм реинкарнации, механизм причинно-следственных связей. И он блуждает в новых телах. Постоянно создаются новые конфигурации. Постоянно ткутся причины для разных рождений, когда Шакти действует отдельно от Шивы.
Шакти научила Булинатха проявлять больше терпения к людям. Воображению можно найти и другое применение, помимо самосозерцания и поисков мудрости. Например, развлечения. Божественные супруги...
Еще там говорится, что переродилась рыбачкой, и затем Шива переродился тоже в племени рыбаков, завоевал ее сердце тем, что поймал акулу. Традиционно в тантризме рыба – это символ энергии, движущейся по Сушумне. И Шива переродился и завоевал сердце Шакти, что поймал акулу. Это значит йогин, который поймал ветер в Сушумне и увлек Шакти за этим. Вот.
Божественные супруги создали игры и кукол, которые теперь помогают людям веселее проводить время. Именно поэтому праздники, посвященные богине, например, Дивали или Дусехра, ассоциируются с настольными играми и куклами. Шива смотрит на игры и кукол с пренебрежением. Он приравнивает их к барабанчику Дамару, который годится лишь для того, чтобы развлекать и отвлекать ум обезьяны. Шакти же видит в них бесценные инструменты, помогающие людям справляться с жизнью.
Куклы создала Шакти, Пракрити. Что означает куклы? Все разнообразные развлечения мира людей. Занятия, семейные отношения, социальные отношения, структура общества, касты, варны, материальные средства, труда, экономика и прочее. Все это необходимо для того, чтобы продолжалась лила, игра, энергия Пракрити. Сам Шива, он смотрит на это безразлично. Но для Пракрити это важно, потому что именно Пракрити, Шакти, создает для душ как творческая сила, условия для их духовной эволюции, осознания и освобождения.
Однажды Парвати накрыла глаза Шивы ладонями, и мир погрузился во тьму. Чтобы снова увидеть сияние солнца, Шива открыл третий глаз. Столь пламенным оказался взгляд этого глаза, что ладони Парвати вспотели. Из этого пота родился ребенок по имени Андак, рожденный во тьме. Его передали на воспитание бездетному Асуру. Когда Андак подрос, он призвал Брахму и вытребовал у него дар. Непобедимость в битве, если только он не посмотрит на свою мать с вожделением. Получив желаемое Андака, не знавший о том, как он появился на свет, отправился на завоевание мира.
Что значит посмотреть на мать с вожделением? Мать – это символ вселенской энергии, прокрити, а вожделение – это любая энергия привязанности. Энергия привязанности – рага, то есть вожделение – это рага. Есть кама – это такая эротическая любовь, а в общем она называется рага. Это две нижние энергии, которые существуют в мире людей, связанные вообще с влечением. Есть према – это материнская любовь. Или любовь према бхакти, любовь к Богу. Посмотреть с вожделением на свою мать – это означает, если вся вселенная прокрити – это материальная энергия, это шакти, посмотреть с вожделением означает через рагу посмотреть на что-либо. Считается, что таким образом не следует смотреть на материальную энергию, потому что вслед за этим идет кармическое воздаяние, идет наделение кармой. И в тексте Гарокхабиджой говорится, как шакти, испытывая ситхов, все впали в вожделение в виде соблазнительную шакти. То есть соблазнительная шакти – это не есть какая-то соблазнительная девушка. Вот она вся соблазнительная шакти. Дома, деревья, звезды, горы, люди, звери, свои тела, тела других, пять элементов. Все это огромная, большая соблазнительная шакти. И все 100% ею соблазнены. Вот. И только Гарокханатх там говорится, что он принял ее как мать. Что значит? Сын не может вожделеть к матери. Он принял ее как сын принимает мать. То есть он к ней испытывает любовь, чувствует свое полное единство с ним, но нет раги, нет никакой такой вожделеющей привязанности. Поэтому в тантрийских текстах часто говорится о том, что йогин соединяется с чистым светом, подобно тому, как ребенок прыгает на колени матери. Вот в тот момент, когда мы меняем отношение к шакти, мы можем соединиться с чистым светом сознания. Шакти обладает чистым светом сознания, но надо по отношению стать к ней вот таким ребенком, который садится к ней на колени, вместо раги, вместо вожделения.
И действительно, никто не мог победить его в битве. В конце концов, он прибыл на Кайлас и вызвал на поединок самого Шиву. Однако Шива был погружен в медитацию, а поэтому не обратил внимания на вызов. Андак взобрался на гору и увидел Парвати, сидевшую около Шивы. Им овладело вожделение. Он и не знал, что возжелал собственную мать. Парвати умолила Шиву, чтобы он открыл глаза и не позволил их сыну совершить немыслимое. Открыв глаза, Шива пронзил Андаку трезубцем и оставил его живым, но пронзенным на 1000 лет. Все это время из него вытекала кровь, пока не остались лишь кожа и кости. Эти мучения заставили Андаку осознать, что женщина, которую он возжелал, его мать, а Шива – отец.
Андхака, асурадхака – это символ эго. И Шива пронзил трезубцем, означает, эго получило шактипат, ануграху даршин. Из него вытекла кровь, означает, что из него вытекла грубая энергия, нечистая, мерзких желаний, энергии клеш. Только тогда он осознал Шиву и Парвати, как своих отца и мать. То есть абсолютное сознание, абсолютную энергию, как свою сущность.
Он попросил прощения у божественных супругов, и ему позволили жить на Кайласе в числе их ганов. Очень важно, что Андака родился в момент, когда третий глаз был открыт. Этот миф привлекает наше внимание к ограниченности трансцендентного взгляда. Правый и левый глаз символизируют взгляд, способный отличать приемлемое поведение от неприемлемого. Третий глаз нечувствителен к такого рода различиям. Этот взгляд мудрости не реагирует на культурные предписания, поскольку культура по определению основана на противопоставлениях, границах и иерархических структурах, в рамках которых одни вещи приемлются, а другие отвергаются. Культура превращает женщину в жену, а мужчину в мужа. Трансцендентный взгляд воспринимает любые правила как явления искусственные, а следовательно иллюзорные. Такой взгляд не проводит различий между любой женщиной и женой. Именно поэтому Шива не испытывает никакой неловкости, уступая свою жену Равани. Именно поэтому ребенок, рожденный под действием третьего глаза, не узнает свою мать и оказывается во власти кровосмесительного желания. Говорят, что Шива настолько невинен, что не проводит различий не просто между любимой женщиной и женой, но даже между мужчиной и женщиной. Поэтому, когда Вишну принял облик Мохини, Шива стал ласково обнимать ее прямо на глазах у своей жены. И Вишну, и Парвати даже не знают, как сказать Булинатху, что такое проявление любви неприемлемо в культуре. В то же время Булинат заставляет их поставить под вопрос культурные нормы как таковые. Почему одни формы поведения приемлемы, а другие нет? Чем обоснована приемлемость того или иного поведения? Почему культура должна оставаться неизменной? Почему те или иные созданные людьми структуры не могут измениться с изменением точки зрения людей на те или иные вещи? Однажды некий царь Багират призвал Брахму и стал умолять его сделать так, чтобы река Ганга, которая протекает по небу в виде Млечного Пути, спустилась на землю и текла здесь. Это было нужно для того, чтобы умершие предки Багиратха могли переродиться. Каждый заслуживает того, чтобы получить еще один шанс, даже худший из людей, сказал он. Брахма согласился и повелел речной нимфе Ганге сойти со звездного неба вниз.
Стоп. Ганга изначально пребывала во Млечном Пути. Это сила, просветляющая сила галактики, так можно сказать. Потому что Млечный Путь – это вся галактика. Можно сказать, что Багиратха выполнял что-то наподобие Вишварупа Даршана Йоги только во вселенских масштабах. Так что он призвал огромное благословение Ануграха Шакти уровня галактики. Так что, когда это огромное благословение по своей силе начало опускаться на Землю, оно грозило сдвинуть все татвы, поколебать на Земле.
Но сила, обрушивающаяся с неба воды, могла разрушить Землю. Напуганный Бахират попросил Шиву смягчить падение Ганги. Шива согласился и встал под нисходящей рекой. Гордая и высокомерная Ганга вдруг обнаружила, что запуталась во всклокоченных волосах Шивы.
То есть Багиратха, выполняя медитацию на вселенский импульс Ануграхи из центрального источника галактики, из Млечного Пути, призвал великую сущность, великий божественный метаразум. Вот что такое Ганга, которая распространена по всей Вселенной, по всей галактике. И когда эта сущность, божественная сущность, направилась на Землю, будучи его призванной, то Багиратха не мог выдержать контакта с такой сущностью, и Земля не могла выдержать. Но Шива, как трансцендентное сознание, вполне принял ее, он украсил ее свои волосы. и распределил эту энергию затем на Земле. Поэтому он является носителем такой Ганги. Когда его изображают слющейся Гангой в волосах, это значит, что теперь он является носителем ануграхи в этом аспекте, вселенской силы ануграхи, вселенского импульса ануграхи, связанным с галактическим центром, который, в свою очередь, является пупком Вишну, Вишну Напхи.
Волосы сдерживали мощный напор ее струй. Так Шива стал Гангадхарой, держателем Ганги.
То есть, когда вы поете Гангадхара, это означает эту историю.
Потом могучая река пробилась из узла волос на его макушке в виде спокойной реки, чтобы орошать землю, очищать все живое и обеспечивать умершим возможность перерождаться. Густые волосы Шивы олицетворяют силу духовной реальности, а напор Ганги – силу материальной реальности. Шива сдерживает напор Ганги и управляет ее потоком, дабы она не сокрушила землю. Таким образом, сила Шивы, содержащаяся в его теле, передается в мир через Гангу. Поэтому в храмах Шивы верующие льют воду и молоко на Шивалингам в надежде, что эти жидкости впитают в себя тапас, содержащийся внутри Шивы.
То есть почему люди омовение в Ганге делают? Потому что считается, что она впитала эти благословения ануграхи. Что вода обладает шудха-татвами, чистыми татвами. Или почему там ее загрязняют, но она самоочищается. Так как загрязняют Гангу, наверное, ни в одной стране мира не загрязняют. Но ее пьют, ей исцеляются. Потому что энергия ануграхи делает воду чистой, очищающей, святой. То есть божественная сущность, вошедшая в реку, какая-то ее частица, какая-то амша, она постоянно переводит элемент воды в более чистое состояние.
И эти жидкости впитают, и эти жидкости сделают ее доступной окружающему миру. Лишь тогда, когда тапас Шивы покидает божественное тело, окружающие его снега тают, и река течет. Именно поэтому Шива, некогда живший в одиночестве на заснеженном Кайласе, теперь сидит в облике Шанкары вместе с Гаури на берегу Ганги в городе Каши.